Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Экс-командир батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, официально считающийся погибшим, попытался объявить кровную месть президенту Чечни Рамзану Кадырову и его двоюродному брату, депутату Государственной Думы Адаму Делимханову, так пишет «Коммерсант». Как сообщил изданию ИСА, Ямадаев, его брат Сулим, на которого 28 марта было совершено покушение в Дубае, практически оправился от полученных ран. Полицейские, под охраной которых Сулим находится в дубайском госпитале, разрешают ему пользоваться только интернетом, утверждает ИСА. На днях Сулим связался со мной по Skype. Это программа, позволяющая звонить через интернет, и сообщил, что через нашего соседа в Гудермесе, мол, у местной мечети Нурида Хаджи Кимаева, объявил кровную месть Рамзану Кадырову и Адаму Делимханову. По словам ИСА, Ямадаева, брат попросил мулу Кимаева, согласно адатам, передать информацию о месте старейшего народа Кадыровых, председателю Совета улемов, религиозных учителей Чечни, Хожа Ахмеду Кадырову. О том, реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Ямадаевых, такую возможность мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Насколько правдоподобной представляется вам вся эта история, описанная в сегодняшней газете «Коммерсант»?
Ну, там, насколько я понимаю, есть только один источник информации, это ИСА Ямадаев, вот, и нет никаких объективных подтверждений того, что Сулим Ямадаев жив. И до сих пор их не было, не было ни одной видеозаписи, ни одной фотографии, которая бы свидетельствовала, что она сделана уже после того, как его объявили погибшим, поэтому у меня нет никаких оснований, скажем так, делать выводы о том, что действительно Сулим Ямадаев жив. В общем-то, это же главный вопрос. Дело не в кровной мести. Дело в том, жив Сулим Ямадаев или мертв. Вот, и, соответственно, потому что кровная месть, она не зависит от того, жив Сулим Ямадаев или мертв. Вот, и вопрос его жизни или смерти гораздо важнее, чем объявление кровной мести.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, также испытывает дефицит информации о Чечне.
Никаких доказательств не о том, что Ямадаев не жив, не мертв. Если это действительно так, то почему не может род Ямадаевых, сильный и известный род Чечни, не объявить кровную месть Кадырову? Собственно говоря, я думаю, что Кадырову, наверное, объявили кровную месть не только Ямадаева. Собственно говоря, этот человек много чего натворил в Чечне. В том случае, если Ямадаев жив, я склонна думать, что это правда. Вы знаете, мне кажется, что в Чечне нет спокойствия. Есть ситуация в Чечне, есть та ситуация, которую нам преподносят по телевизору. Мы не знаем, что реально происходит в Чечне. Если и показывают, то только Кадырова с его коллекцией оружия, с его зоопарком. Мы ничего не знаем, что реально творится в Чечне.
Судя по тому, что уже из Чечни поступила официальная реакция на эту информацию, значит, всерьез власти республики отнеслись к этой угрозе?
Ну, они не могли не отреагировать на эту угрозу, потому что на самом деле это очень удобный повод для действий силовых структур. Можно же и рикошетом и по «Коммерсанту» ударить, и по ИСА Ямадаеву, как источнику информации о кровной мести, да? То есть, если Сулим Ямадаев мертв, а ИСА через «Коммерсант» объявляет кровную месть Кадырову и Делимханову, то ИСА становится объектом преследования со стороны силовых структур, как по Уголовному кодексу. Это, в общем-то, может быть воспринято как угроза. И «Коммерсант», который это распространил, тоже становится объектом какого-то давления. А что власти не предпринять доследственную проверку? Тем более называются конкретные имена. Это же очень просто такую проверку провести. Это можно просто допросить одного человека, ну вот, двух. Одного из Гудермеса, Кимаева, да, второго из «Коммерсанта». Я вот забыл, кто автор текста. То есть, звонил тебе ИСА или нет, да, и все, и нормально, у нас целое дело есть, у нас в папочку есть что положить, отчет о проделанной работе. Власти такие дела любят, ничего не делая практически, провести свою работу.
А какова предыстория вот этого конфликта? Как, условно говоря, поссорились семейства Кадыровых и Мадаевых?
Я не могу это сказать. Я думаю, мало кто это может знать. И это, насколько я понимаю, вопрос личный. И я не готов говорить о причинах конфликта. А то, что... То есть, понимаете, вот у нас все конфликты преподносятся как какие-то политические. Например, конфликт между Рамзаном Кадыровым и покойным ныне Мавлади Байсаровым, командиром отряда «Горец», там майором или подполковником, майором, наверное, Федеральной службы безопасности вроде как. Вот. И, в общем-то, получилось, что истоки вот этого вот конфликта были в какой-то... Ну, то, что тот поддержал вроде как Алханова, тот не хотел разоружаться, на него завели уголовное дело по старому еще преступлению, и его убили, но вроде бы как устранил политического там или какого, неважно, силового конкурента, да? На самом деле, я писал об этом, насколько я знаю, там кроме вот этих вот чисто политических каких-то дел, была просто еще и личная ссора, которая не оставляла никаких шансов противнику, в частности, Мавлади Байсарову, выйти из нее, ну, уладить это все миром. Возможно, между Кадыровыми и Мадаевыми тоже есть какие-то такие вещи, которых мы не знаем, и не надо нам об этом знать. Сам факт, конфликт есть. Но не из-за того, что один кортеж не уступил дорогу другому. Я думаю, и кортеж не уступил один другому дорогу по какой-то более глубокой причине.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свобода» напомнит, что о том, реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Мадаевых, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, всерьез относится к угрозам Ямадаевых.
Когда речь идет о таких крутых ребятах, как братья Ямадаевы, это очень серьезная угроза. Что касается института кровной мести, он в Чечне очень разный. Иногда это действительно кончается смертями и многими. Средний стандартный случай – это все-таки достижение каких-то компромиссов. Разумеется, к нынешним обстоятельствам с Кадыровым, Ямадаевыми это никак не может относиться. Конечно, дело пахнет кровью.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Мадаевых, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Ну, это, конечно, угроза реальная. Если, конечно, Сулим... Алло.
Да-да, если он жив, вы имеете
в виду? Да, если он жив. Потому что, ну, действительно, ведь, как говорится, эти слова на ветер не бросаются. И потом у меня такая вот мысль возникла, ведь дело-то серьезное, вот. Если Сулим Ямадаев действительно жив, вот, то это ж угроза, значит, не только Рамзану Кадырову, но и режиму, и он же президент Чечни. Ведь это не просто, вот, да, вот тут говорились, вот Вадим Речкалов говорил, кортеж не уступил кортежу это, на дороге. И вот цитата вот по Кадырову, когда он сказал, надо быть первым, ну, вторым нельзя быть, только надо быть первым. Лучше быть мертвым, чем вторым, вот где-то вот так вот. Вот. Поэтому тут, по-моему, месть кровная. И как-то вот было интервью, вот, по РЕН-ТВ, и Кадыров уверенно говорил, что у него нет кровников. Ну, не знаю, если вот жив сейчас Сулим Ямадаев, значит, это уже кровник появился. У меня такой вопрос, вот, к Вадиму Речкалову.
Да.
Вот как вы думаете, это вот, как говорится, не признаки ли, не такие, как бы, не... Ну, как бы сказать, не предвестники новой военных действий в Чечне, ведь вот вроде федеральные войска уже вывелись оттуда.
Нет, я бы не переоценивал вот эту информацию. Во-первых, неважно, жив Ямадаев или мертв Сулим, я имею в виду, в случае объявления кровной мести. То есть, если он жив, но объявляет кровную месть, за что? То есть, получается, за ранение, да? Вот. За попытку убийства. То есть, если он мертв, то тогда это не он ее объявляет. Вот. Поэтому, и более того, вот сейчас Рамзан Кадыров, насколько я понимаю, а чеченцы, они же тоже такие же люди, они ничем не отличаются физически от других людей, и они тоже это понимают, что сейчас Рамзан Кадыров недоступен, для, как и Адам Делимханов, для кровной мести. И с этой кровной местью можно подождать лет 10, 20, 50. Она никуда не денется, если у Ямадаевых есть 100% доказательства о том, что именно Кадыров и Делимханов причастны вот к убийству или к покушению на убийство. И главный-то вопрос как раз, жив Сулим или мертв. И мне кажется, что от этой публикации, скажем так, да, вот от этого вот события с объявлением этой кровной мести по скайпу, гораздо больше страдает семья Ямадаевых, потому что они, в общем-то, каким-то образом, можно так сказать, поставили себя вне Уголовного кодекса Российской Федерации. Это же действительно, если так разобраться по кодексу, это же действительно состав преступления, как угроза убийства, что-то в этом роде. Для чего им это нужно? Это для меня загадка. И нет, я все-таки не верю, что цель этой... Коммерсант, опять же, серьезная газета. Я не верю, что цель этого вброса информационного является объявление кровной мести. Я думаю, здесь совершенно другая причина, о которой можно только догадываться.
Геннадий Кутков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, сожалеет о возникшей междоусобице.
Вообще, конечно, мне очень жалко, что в нашей российской политике это вообще возможно. Когда один герой-политик угрожает другому герою политику кровной местью, это смотрится на уровне какого-то пещерного средневековья. Я думаю, что это очень серьезно компрометирует Россию в международном плане. Я не думаю, что это серьезная угроза для порядка в Чечне, но то, что сегодня вся изумленная общественность, не только российская, но и мировая, наблюдает за вот этими событиями, которые никак невозможно отнести к цивилизованной политике, это совершенно очевидно. И поэтому сегодня нам вот этими всеми примерами, тыкающими на любом международном форуме, на любом международной дискуссии...
В 9 мая исполнилось 5 лет со дня убийства Ахмада Хаджи Кадырова, и Рамзан Кадыров косвенно обвинил семейство Ямадаевых в причастности к этому убийству. Был ли это, может быть, первым шагом, первой перчаткой, брошенной вот в этом конфликте заочном пока?
Что Рамзан бросил перчатку Ямадаевым? Да нет, я думаю, вот это вот объявление, что Сулим причастен, да, это было скорее, ну, попытка завладеть инициативой. То есть Можно же, опять же, возбудить следственную проверку, какую-то следственную там проверку по этому факту. То есть это скорее компрометирующая информация, а отнюдь не вот та, которая... Но с Ахматом Хаджикадыровым тоже все не так просто. Понимаете, вот в прямом эфире посреди огромного количества военных, да, на официальном мероприятии, на стадионе, который, в общем-то, был подготовлен к этому мероприятию, взрывают президента Чеченской Республики, да, и, в общем-то, ну, там Рамзан говорил, что вроде всех перебили шайтанов, как он говорил, а сейчас выясняется, что и Ямадаев был причастен, вот, в общем-то, получается, что мы не знаем, кто его убил. И Сулим тоже, Ямадаев, да, герой России, да, тоже вот то ли убит, то ли погиб. Руслан Халид и Ямадаев тоже вот убит, и тоже непонятно кем, да. Того человека, на которого вешали это убийство, он, по-моему, он в суд придет без этого эпизода, насколько я знаю. Вот, значит, это все происходит потому, что... Вот эта вот темная игра в Чечне с назначением президентов, да, из центра, и с назначением их с противоположной стороны, и с участием спецслужб и криминалитета, да, потому что при... играли роли вот пропавший Руслан Тлангириев при назначении Ахмата Хаджикадырова. Вот, который вот пропал-то не так давно, да, это порождает ситуацию, когда мы, это такие настолько сепаратные, скажем так, назначения, настолько вот они изощренные и тайные, что когда эти люди начинают гибнуть, пропадать там и еще что-то, мы не знаем, а кто, собственно, вот кто убил Ахмата Хаджикадырова, вот кто? И так, таким образом, вот таким способом. Не исключено, что его убили силовики. Но это не значит, что его убило ФСБ там или ГРУ. Но не исключено, что в его ликвидации, скажем так, потому что это была натуральная ликвидация, принимали участие те люди, которые принимали участие в его назначении на этот пост. Понимаете, да? И по какой причине он мог погибнуть? Он мог погибнуть по той причине, что приходил он на этот пост с одной целью, а через какое-то время он понял, что он не более чем марионетки. Он мог этим как-то... А так как он был человек действительно очень храбрый, ну и не молодой уже, ну я имею в виду опытный, умный, не исключено, что он просто вышел, что он перестал устраивать тех, кто его поставил. Вот. Если бы мне предъявили, ну не мне, всем людям предъявили бы доказательства о том, что его убил там Басаев, там, я не знаю, кто-то тогда жив еще был, Гелаев, там еще кто-то, предъявили действительные доказательства, тогда бы эта версия не имела права на жизнь. В любом случае, смерть Ахмата Хаджикадырова воспринимается мной как акт измены. Измены со стороны федеральной власти, потому что без участия людей, причастных к федеральной власти, невозможно просто провернуть такой теракт. Теперь вот с Сулимом Ямадаевым происходят тоже какие-то невероятные вещи. И опять же потому, что это бывший бригадный генерал, потом подполковник ГРУ. То он в розыске, то он герой войны в Грузии. Потом его то ли убили, то ли не убили в Арабских Эмиратах. Когда все происходит не демократическим путем, а в результате каких-то чуть не тайных спецопераций по назначению тех или иных лидеров, тогда не надо удивляться, что они таинственным образом гибнут или не гибнут, а просто всем говорят, что гибнут, на самом деле живые, по скайпу так вот. Я путано говорю, но эта путанность адекватна запутанности ситуации. Эту ситуацию нельзя объяснить по полочкам, разложить, она не раскладывается. Ясно только то, что ничего не ясно.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такая тема очень тяжелая по поводу кровной мести. Это такая дикая, варварская вещь, Ее трудно назвать институтом. Я не соглашусь с Сергеем Дамовичем, что это институт. Это не институт никакой, а это дикий, страшный пережиток, который имеет совершенно чудовищные формы. Но вот меня интересует вопрос вот какой. Когда вот было покушение на Сулима Ямадаева, да, и вот вы тут помянули, что он участвовал в Грузии, мне подумалось, а не организовали ли это спецслужбы Грузии, не профинансировали ли они это, чтобы отомстить? Потому что я знаю, что само упоминание об этом отряде «Восток» вселяло ужас, и солдаты убегали, так сказать, грузинской армии бросали оружие и убегали при появлении этого отряда.
Но вообще власти Дубая это считают это преступление уже раскрытым. Неважно, убит Сулим или остался жив, но все заказчики и исполнители уже названы, через Интерпол объявлены в розыск. В частности, один из них депутат Государственной Думы Адам Делимханов.
Ну да. Но я вот еще хочу напомнить. Я не исключаю, что это все неправда, что это все только витрина. Потому что, как стал знаменит Сулим Ямадаев, откуда он взялся вообще? Это бывший бригадный генерал Ичкерии, который перестал быть бригадным генералом Ичкерии после того, как понял, что порядок, который воцарился в Ичкерии после 97-го года, ему не нравится. Он бы никому не понравился, потому что это была уже не Чечня, это было что-то вроде... попытка что-то сделать, какое-то, может, исламское государство, еще какое-то. Но это было не совсем то, чего добивался, за что воевал молодой бригадный генерал Сулим Ямадаев. Да? Он перешел на сторону федеральных сил. Он сделал карьеру, стал подполковником, командиром большого подразделения. Потом он потерял старшего брата, который, я думал, для него... Мы даже не можем оценить, наверное, эту потерю, потому что это был действительно, насколько я понимаю, ну, как отец, может, им, да? Вот. Потом он попал в федеральный розыск. Потом он был уволен из армии. Почему нельзя предположить, что он перешел сейчас из российской армии в какую-то другую? Понимаете, да? И вся эта... Ну, все это непонятное, убит или живой, это не более чем пыль в глаза для того, чтобы изменить ему внешность, имя, фамилию, запутать всех окончательно. Любая спецслужба мира, английская, американская, с удовольствием примет в свои ряды опытного полковника ГРУ с чеченскими корнями, да?
Напомню, что о том, реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Ямадаевых, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в среду вечером застрелены два человека. Сообщается, что огонь был открыт на рынке на Измайловском шоссе. Погибшие, как предполагается, выходцы из Азербайджана. Стрелявшие бросили оружие на месте преступления. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты два боевика. Погиб боец спецназа, сообщили в правоохранительных органах республики. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В России на сегодняшний день не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Ректор Российской академии театрального искусства ГИТИС Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свои доказательства представляет сторона обвинения. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун провел в среду в Лондоне переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Главной темой обсуждения была борьба с экстремизмом и терроризмом в Пакистане. Президент США Барак Обама возражает против опубликования десятков фотографий, на которых изображены сцены издевательств над подозреваемыми в терроризме. Обама выразил опасение, что фотографии могут вызвать гневную реакцию против американских военнослужащих. Турция заявила сегодня, что не откроет границу с Арменией до тех пор, пока эта страна не изменит свою позицию в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Европейская комиссия наложила штраф размером в 1 миллиард 60 миллионов евро на американскую компанию производителя компьютерных микропроцессоров Intel.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Мадаевых, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкалом, он находится в нашей студии. Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», признает существование законов кровной мести.
Начиная с 91 года, в Чечне не действуют никакие законы, кроме вот этих вот старинных обычаев. Кровная месть – это очень действенный фактор, свидетель даже положения самого нынешнего президента Чечни Кадырова, который начал охоту за Ямадаевыми. Дело в том, что сперва они представляли для него опасность как наиболее такие значимые претенденты на его место в властной структуре Чечни. Теперь они представляют для него опасность как кровники. Вот этим и объясняется его охота за ними. Я не знаю ни одного прецедента вот в чеченской истории, когда человек, если бы умер, его объявляли бы живым. Дело в том, что политические сиюминутные какие-то коллизии приходят и уходят. В истории народа остается история семьи, история рода, фамилии. И они всегда будут говорить, да вот у них умер человек, а они его объявляли там живым, и для чего ради, неизвестно. Но это как пятно на фамилии. И поэтому я склонен верить заявлениям Исы Ямадаева.
Да я думаю, не надо идеализировать вот эти все обычаи, потому что обычаи-то, конечно, да, но... Если припрет, почему бы и не признать? Потому что в случае крайней необходимости, я думаю, позволено все что угодно. Потому что если войти в положение семьи Мадаевых, которые за короткий промежуток времени потеряли двух основных, скажем так, своих братьев, да, то я не вижу, даже если Сулим мертв, а его объявляют живым, я не вижу в этом... То есть я понял бы Ису в любом случае, потому что, ну, не до жиру. Тут есть ли для безопасности семьи, братьев и жизни нужно объявить мертвого живым? Почему не объявить? Вот. А потом, интересно, а то, что Сулим Ямадаев... ходил из одного лагеря в другой, это разве не будет пятном на фамилии? Ну, наверное, будет. Но как-то же никто не переживает за это так особо-то. Хотя, я думаю, наверное, есть люди, которые не очень положительно это восприняли, бегать из лагеря в лагерь, да, из ичкерийского в российский. Другое дело, вот смотрите, на самом-то деле же ведь нет никаких действительно объективных доказательств гибели Ямадаева. Ни одного кадра. Просто ни одного. Это как Басаева убивали несколько раз. Вот. И потом вот похоронить его в Гудермесе было возможно. Но если бы тело привезли в Гудермес, все равно бы его кто-то увидел. Нет, его похоронили там. И утверждать о том, что он мертв, я бы просто не стал, потому что я не видел нигде вот этих кадров. Вот Хаттаба убили, были кадры, да. Убили там того же Басаева, но там мало чего осталось. Вот. Ну, в общем-то, все вот эти Гилаевы, Бараевы, там, все погибшие, в общем-то, так или иначе, было хоть тоже Ахмад Хаджи Кадыров, когда погиб, тоже были кадры. И похороны всего. Здесь нету. И можно предполагать все, что угодно. А потом, вы знаете, это вот явный такой моментальный выводы дубайской полиции о причастности Адама Делимханова. И, в общем-то, и через него получается и Рамзана Кадырова, потому что, ну, дубайская полиция про Рамзана ничего не говорит. Но, в принципе, это так. В общем-то, я вижу в этом какую-то политику, и я не склонен переоценивать достоверность дубайской информации тоже. Взять так просто депутата, объявить в розыск, причем не в убийстве, чтобы мы его там видели, его отпечатки пальцев, да, а как организатора. Это кто им сказал? Это киллер им сказал? Еще один момент. Если бы Рамзан Кадыров заказал, или там Адам Делимханов заказали бы этого Сулима Имадаева, да? Там же не всех поймали-то, этих-то убийц-то вроде как, да? Кто-то же убежал. Ну уж они бы знали точно, мертв Сулим или жив. Ну, если бы это они организовали. Им бы, наверное, человек приехал и сказал, убит, или, извините, не получилось, да? А обратите внимание, Рамзан Кадыров ведет себя с Сулимом, как будто он жив. Он его обвиняет в покушении на отца. Тут же вот СКП, вот это вот чеченское, да, говорит о том, что будут проверять, кому звонил Сулим там и так далее. То есть какое-то вот такое отношение как к живому. А если Рамзан тоже не знает, жив Сулим или мертв, так может это и не стрелял никто ни в какого Имадаева? Может, все от начала до конца постановка.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», не верит в серьезность прозвучавших угроз.
Ну, что значит серьезная угроза? Ну, пока это все истории, нам все время рассказывают, что Сулим Ямадаев жив. То он, значит, по скайпу с кем-то связался, то его брат интервью дал, то его жена интервью дала. Но если это так важно для семьи, показать, что Ямадаев жив, то пусть они снимут его хоть мобильным телефоном. Это производит впечатление жуткой такой комедии, там, самого черного юмора.
Да неважно, жив он или нет. В контексте вопроса кровной мести абсолютно неважно, жив Сулим Имадаев или мертв. Если он мертв, просто кровная месть будет жестче, чем если просто за ранение, да? Как я понимаю. То есть наказание же должно быть, что у нас в порядке, все со связью.
Да.
Наказание же все должно быть как бы адекватно преступлению, да? Абсолютно неважно. У Сулима масса родственников, которые могут реализовать эту кровную месть при наличии железных доказательств причастности того или иного человека к покушению или к убийству. Вот. А зачем, почему, я думаю, этот самый ИСА не снимет это, как Юлия говорит, и как я тоже говорил, не снимет его на мобильный телефон, да, или не запишет на диск это, если они по скайпу с видео говорили, да. А, это же была бы сенсация, это же какие... Почему Сулим интервью не даст никому, никакому телеканалу, хоть Аль-Джазире какой-нибудь? Вот. Дело в том, что если судьба Имадаева еще не определилась до конца, то есть если он жив и еще как бы еще сомневается, жить ему в этом качестве, в котором он есть, или может в другом качестве, при отсутствии объективных доказательств его жизни, и то, что он жив, у семьи Имадаевых всегда будет шанс сделать шаг назад. Вот ИСА Имадаев говорит, что Сулим жив. Вот будет он говорить это еще целый год. А потом в 2010 году перестанет он об этом говорить. И все забудут. Вот. Если было бы хоть кусочек видео, это было бы точным доказательством, что Сулим жив. А может, даже живому Сулиму невыгодно, чтобы его считали живым. С другой стороны, постоянные вбросы о том, что он жив, если мы говорим о двух противниках, Имадаевых и Кадыровых, да, я думаю, очень нервирует Кадырова. И я бы это расценил, вот это вот вброс, как информационную атаку, психологическую атаку, психологическую, не информационную, психологическую атаку на Кадырова. А пусть думает. А вот не скажем, живой или мертвый. Живой. А съемки не будет вам. Думайте сами.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, сомневается в действенности звучащих угроз.
Обычай этот древний, и сейчас он далеко не всеми соблюдается. Причем даже теми, кто заявляет о кровной мести. Показать, насколько это серьезно, может только время. Иногда эти угрозы приводят в исполнение, иногда это остается просто риторикой, к счастью. В общем, этот обычай еще жив. Сказать, насколько Ямадаевы готовы соблюдать этот древний обычай, очень трудно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла. Погромче, Павел. Слушаем Великий Новгород, радиослушателя Илью.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот, конечно, то, что сейчас происходит в Чечне, ну, это просто кошмар. Все эти убийства мирных людей, эти пытки, в которых лично участвует Кадыров, ну, это страшно. Когда переслушиваешь «Архив свободы» с участием Политковского, ну, это ужасно становится, в какой стране живешь. Когда убивают простого, обычного человека. Вопрос у меня по Гамычкову вот в чем. Считает ли он, что к убийству вот всех этих чеченцев, противников Кадырова, а их список уже исчисляется десятками, Мавлади Байсаров, Руслан Ямадаев, теперь Сулин Ямадаев, вот к этим убийствам причастен лично господин Кадыров? Спасибо.
К убийству, убийство Мавлади Байсарова, по сути, не было уголовным преступлением с формальной точки зрения. Поэтому здесь никаких, скажем так, тайн нет. Он был застрелен как бы официально при задержании, да, вот, поэтому это вопрос один, значит, да. А то, что касается Ямадаевых, я не готов ответить. Я, честно говоря, не верил, потому что Кадырову это, в общем-то, не очень надо. Просто как-то по логике это не срастается. С другой стороны, ну, логика и логика, жизнь, другие законы диктуют. Я не исключаю его причастность, но... У меня нет никаких оснований утверждать о его причастности. Ну, действительно нет, их ни у кого нет. У меня нет даже человека, на которого бы я мог сослаться, да, и сказать, что, кроме Исаи Мадаева, да, и сказать, что вот по словам этого человека или по, вот по этому, значит, по этим документам, значит, Рамзан Кадыров причастен к убийству там Сулима или Руслана. Нет у меня такого человека, ни у кого нет. И можно, понимаете, это как бы если человек говорит, что это Кадыров их убил, знаешь, он относится к одному политическому лагерю, типа условно называемому там демократическим правозащитным. Если он сомневается в том, что это Кадыров сделал, или не сомневается, что он это сделал, что он это не делал, то есть утверждает, что это не Кадыров, тогда он как бы перемещается в лагерь таких, я не знаю, кого, значит, кровавых гибни, там, путиноидов, там, я не знаю, кого угодно, кадыровцев, да, это вопрос такой дискуссии политической, но к информации, к реальной, это не имеет никакого отношения. Я могу и сказать и так, и этак, вот и классифицируйте меня, как можете.
Ну, был случай в Вене, когда удалось западной полиции арестовать обвиняемых, правда, там, в другой же стране их поймали. Вот они оказались все из окружения Рамзана Кадырова. И даже сам убитый тоже был бывший перебежчик, который пытался в Страсбурге отстаивать свои права иском к властям Чечни.
Этот перебежчик, который, значит, пытался отстаивать, он-то кто был? Он тоже был из окружения Кадырова. И вот эта его информация о каких-то пытках там и прочем, значит, беспределе, который якобы творил Кадыров, говорю якобы, потому что это его информация, вот, он-то откуда о ней узнал? Он-то где в это время стоял, когда были эти пытки? Он, может, за ноги держал? Так, может быть, его убили не эти кровники, а те? Потому что на Западе воспринимаются чеченцы и чеченцы, да? А ведь чеченцы, которые убежали от, скажем так, от, ой, после Первой войны, там, допустим, да, или от российской власти убежали. Это же не те чеченцы, которые кадыровцы убежали вот сейчас от Кадырова. Они между собой-то враги. Это совсем разные, у них счеты друг к другу. Они живут там вместе, как бы, у них определяющие, значит, как, это кто? Это чеченцы. А это разные совершенно идеологии, разные, и кровь между ними стоит. И то, что там они друг друга убивают, это вполне такой, к сожалению, естественный процесс после долгих лет кровопролития. Поэтому я... Не думаю, это Исраилов, да, фамилия его. Я не думаю, что Исраилов не имел врагов, кроме Рамзана Кадырова. И слова Исраилова в Страсбурге там или где, Кадырову не очень-то страшны. Но вот что делал Исраилов, когда он был еще рядом с Кадыровым, что он успел натворить, это вопрос. И уверен, что и с той стороны у него были враги.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я хочу вообще возразить еще в том смысле, что господин Кадыров через 2 дня после этих событий как-то сказал же прямо, что да, Ямадаев убит, его тайно похоронили там-то, там-то. А вопрос у меня такой, как-никак убит герой России, почему вот наш следственный комитет не отправляет бы своих следователей туда? Или они отправили, об этом не говорят, может?
Да потому что все прекрасно понимают, что герои России разные. Есть герои России, которые, которые без всяких оговорок есть герои России, а есть герои России, которые, в общем-то, политизированы вот это вот звание, да? Это же в голове не укладывается. В семье Ямадаевых 2 героя России убито и 1 вот под вопросом, да, то ли жив, то ли мертв. В семье Кадыровых 2 героя России, 1 уже покойный, Ахмад Хаджи Кадыров, да. У нас все, вот, то есть вот, просто в одной семье 3 героя России, я не знаю, это. И все прекрасно это понимают. Это не девальвирует звезду, это скорее девальвирует, это скорее компрометирует руководство, которое, в общем-то, готово вот эту звезду превращать в цацку для того, чтобы, каким-то образом отмечать своих людей. Есть прекрасный орден мужества, есть почетнейшая медаль за отвагу. Вот они все герои России. Настоящие герои от этого не станут меньше героями. И я не говорю, что эти звезды разданы незаслуженно, но в этих звездах чеченских есть очень большой политический элемент. Они так и воспринимаются, чуть скептически.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Диким пережитком, вот то, что говорили, является кровная месть, так не кровная месть. Диким пережитком является система управления в России, которая совсем не похожа на современную систему управления. Поэтому смерть угрожает не кому-то там одному или другому. Смерть угрожает, помните, такой Советский Союз был. У того тоже была вертикаль, система управления вот эта допотопная. Вот тоже ждет и Россию в этом случае. Дальше, а по какой системе кровной мести? А что, у людей есть выбор?
Да я бы не назвал кровную месть каким-то таким институтом все-таки, да, таким уже, таким ужасным, страшным. Это, ну вот у них есть, у нас нету, да, и это ничего не значит. Пьяный начальник отдела внутренних дел в форме, да, расстреливающий по пьянке, значит, людей в универсаме, а после этого начальник ГУВД Москвы, заявляющий, что, в принципе, он хороший сотрудник. Это гораздо большая дичь, чем вся кровная месть за все века вместе взятая. Потому что кровную месть же нельзя объявить просто так, по своей прихоти и исполнить ее и потом за это не взять. Кровная месть, она, как я считаю, все-таки я думаю, что это все-таки более сдерживающий фактор, говорящий о том, что нельзя никого обидеть безнаказанно. Вот. Все говорят об институте кровной мести, но никто не говорит об институте, ну, в смысле, но меньше говорят о возможностях примирения и разрешения этой ситуации, да. Есть противовес кровной мести в той же Чечне, который позволяет избежать ее или замирить людей. Целый обряд, целый обычай там, с привлечением массы людей. Не нам с нашей, скажем так, общественной пассивностью и доведением вообще до скотского состояния нашего общества когда у нас вообще никаких критериев нравственности не существует, осуждать чеченцев за их древние обычаи. Ну, просто вот никакого морального права у нас нет на это.
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы, также предпочитает механизмы примирения.
К сожалению, обычай кровной мести на Северном Кавказе по-прежнему остается устойчивым. Что касается Чечни, нет. Там каких-то подвижек в этом направлении нет. Если в Ингушетии все-таки президенту удалось убедить несколько десятков семей отказаться от кровной мести, то в Чечне этот процесс идет крайне медленно. Хотя есть механизм примирения, он и раньше использовался, но какого-то продвижения, какого-то улучшения в этой сфере я не видел. Поэтому, конечно же, то, что сейчас враждующие кланы опять прибегают к использованию этого обычая, это очень опасно. Опасно для Чечни, опасно для общества, опасно для страны в целом.
Что произошло-то, собственно? Кто-то кого-то убил? Ничего же не произошло. Просто была произнесена фраза «кровная месть». Больше ничего не произошло. О чем мы вообще говорим? Это, в общем-то, какая-то, видимо, умелая спекуляция Исы и Мадаева на собственном образе горца, что ли, так получается. Вот я скажу про кровную месть, да, мне никто не поверит. Скажет какой-нибудь чеченец, скажет, вот дикий народ. Понимаете? А ничего не произошло. Ничего абсолютно. Я думаю, дело тут не в кровной мести. Я думаю, это совершенно явная психологическая атака и еще один шаг к тому, чтобы перехватить инициативу того же Кадырова. Жив Ямадаев Сулим или нет, его тень, живая или мертвая, она будет еще долго предметом для, не буду говорить спекуляций, ну да, для спекуляций, в общем-то.
Слушай, москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый. Да. Так, добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Это меня зовут Куштов Магомед. И вот я сам так, хоть и человек незрячий, инвалид по зрению, но хотел бы высказать комментарий, отражающий свою личную точку зрения на предмет, будет возможно ли кровная месть или нет. По-моему, она невозможна все-таки в таком широком масштабе. И вот какой у меня аргумент. Значит, первый мой аргумент такой, что все-таки вот Рамзан Ахмадович, он за короткое время не только восстановил республику, о чем я уже говорил, но и, в общем-то, почти сумел обуздать коррупцию. Поэтому человек, сумевший сделать это, он, я думаю, у него хватит смекалки не допустить этого, это первый.
Как вы верите тому, что удалось обуздать коррупцию полностью в республике?
Да, я верю. Я верю, что он отстроил многое. Я знаю, что он отстроил многое. Я знаю, что он провел много труб, газ и так далее. А какая коррупция, господи, когда хозяин-то один, да? И если фонд Ахмада Кадырова, имени Ахмада Кадырова, это не коррупция, то что это вообще? Это? Откуда там деньги, да? Если автомобили, которыми Рамзан там хвастается, да, показывает, это не коррупция, а что это тогда? Вот, откуда такие машины, да? Но дело вот в чем. Рамзан Кадыров, он не может не делать добро для республики, потому что это единственное, что это залог его пребыванию власти, потому что чеченцы, они же тоже люди непростые, то есть они не позволят над ними издеваться. И если Рамзан имеет всю власть, он обязан делать для республики добро, для народа, строить дороги, там, аэропорты, мечети, газ проводить, да. Это его обязанность, и у него выхода другого нет. Но так как все это происходит, причем не по инициативе Рамзана Кадырова, а по инициативе, в общем, федерального центра, который все так разрулил, чтобы Рамзан Кадыров там, или кто-то другой из чеченцев, которые, возможно, и вот такие вот жестокие, смелые и сильные, то есть вот на этих принципах, на принципе единоначалия, да, не на принципе там демократических, а единоначалия, Вот федеральный центр рассудил так: отдадим Чечню Рамзану, и пусть он там все наведет порядок любыми способами. Но дело в том, что все эти постройки, они, если нет фундаментальной основы, правовой, какой-то вот именно правовой, они же очень легко рушатся. Если все это держится только на силе, оно разрушится очень быстро. Если не заложено, нет восстановления духовного Чечни, не в смысле там, что мечети построены и в каждом селе имам, а вот примирение вот этого, если все время руководство Чечни находится в конфликте там с кем-то, да, это все не вечно, недолговечно. С другой стороны, посмотрите, что там творилось, и взять хотя бы вот бомбежки того же Грозного в 1994 году в декабре. Я не могу представить что-то хуже. Я думаю, что на данный период времени Рамзан, а кто? Пусть будет. Чеченцы сами решат.
Как по-вашему, насколько мудро поступил мулла Нурид Хаджи Кимаев, которому якобы звонил Сулейми Мадаев, отказавшись передать информацию о кровной мести от старейшины рода Кадыровых?
Да я не знаю, потому что, ну, я просто не разговаривал, я не знаю мулу этого, я не знаю всех обстоятельств беседы, но он же там живет, и что мулла, он такой неприкосновенный человек, его нельзя снять, что ли? Запросто его можно снять, и не будет он мулой там, да? То есть, ну, у него выхода другого просто не было. И он это воспринял как подставу, да, как я понимаю из его комментариев. Ему сказали, Сулим сказал Исе, по словам Исы, позвонить в Коммерсант. В Муле и в Коммерсант. Все нормально. Он позвонил Муле, Сулим Муле звонит, Иса в Коммерсант. Нормальные, какие древние обычаи. Все идет нормально, по законам пиар-технологий 21 века.
Спасибо. Напомню, что о том, реально ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Мадаевых, мы беседовали с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он был в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.